Логика власти.
Продолжаем прямой эфир. Это программа «Логика власти» на радио «Спутник» с директором фонда исследования проблем демократии, членом Общественной палаты России Максимом Григорьевым. Здравствуйте, Максим Сергеевич.
Добрый день.
Напомню, у нас работает трансляция. Послушайте, посмотреть нас можно в Рутьюбе, во Вконтакте. Заходите, смотрите, пишите комментарии, вопросы задавайте. Ждем ваших сообщений в WhatsApp по телефону 968-766-3311. Пишите также нам в Телеграм, бот «Радио Спутник». В Телеграм есть также аудио- и видеотрансляция. И телефон прямого эфира 495-951-0566. Президент США Джо Байден не стал изменять себе на этой неделе. Вновь оговорился, рассмешив американцев тем, что пообещал им всего 3,7 бутылки детского питания на все 336 миллионов граждан. Копилка его конфузов пополнилась и неспособностью выговорить аббревиатуру AANHPI. Как у него это не получилось, показано было по всему миру. Ну и еще статья у Джо Байдена вышла. Он там пытался объяснить, как можно бороться с инфляцией. Правда, по поводу этой статьи у, скажем так, экспертов, оценщиков, экономистов есть сомнения по поводу того, кто автором этой статьи все-таки был. Максим Сергеевич, возраст, возможно, президентству не помеха в случае с Байденом, но в чем беда его состояния, в котором он сейчас пребывает? США в опасности?
Знаете, ну, наверное, мы обсудим не только господина Байдена, да, мы обсудим вообще и возраст, и насколько адекватно американские политические элиты, действительно, насколько адекватны там политики. Пример Байдена, он совсем не единичен. Но, начиная все-таки с Байдена, вот те примеры, о которых вы говорили, таких примеров, к сожалению, множество. И это совсем не должно вызывать у нас улыбку. Понятно, что, конечно, американские журналисты и американские сатирики, они это постоянно, и только не американские сатирики всего мира. То, что делает Байден, это стало постоянным местом для их, так сказать, миниатюр, выступлений. Но ведь ничего смешного в этом нет. Фактически президент Соединенных Штатов, ну, нравится нам или не нравится, но это крупнейшая держава, это ядерная держава, ядерное оружие, крупнейшие вооруженные силы, наиболее агрессивные вооруженные силы, наиболее агрессивная держава. Президент, который принимает решение, в том числе и о начале военных действий, применении ядерного оружия, он, ну, как говорят, не совсем дееспособен. И это американские оценки, и это ведь еще самые мягкие. Вот господин Илон Маск, он прямо говорит, что американский президент что-то вроде пустого костюма, а, собственно говоря, контролирует Соединенные Штаты или самого президента, тот, кто контролирует телесуфлер. Здесь он немножко подтрунивает над тем, что практически все выступления президента Соединенных Штатов, они проходят по телесуфлеру. Он просто зачитывает то, что есть, то, что происходит.
Да и даже телесуфлер не всегда спасает, потому что у него бывают такие моменты, когда он...
Разнести не может, прочитать не может.
Либо аббревиатуру путает, либо страну путает, либо вообще там какие-то другие определения.
И это еще ведь и страну путает, или не может прочитать, это еще слабо сказано, потому что есть пример, ну, например, когда он назвал вице-президента Соединенных Штатов Камала Харрис президентом Соединенных Штатов. Вы помните, у нас был Леонид Ильич Брежнев, и в советское время было очень много анекдотов. И действительно, под конец своей жизни он, ну, тоже с дикцией у него были явные вопросы, ведь были, и сколько над этим издевались, особенно на кухнях. Но чтобы Леонид Ильич Брежнев позволил себе назвать, там, не знаю, там, Черненко, например, или кого-то еще генеральным секретарем, а не себя самого, ну, представить ведь это сложно. Но,
возможно,
он очень четко все равно понимал, осознавал, что
было
происходит.
Проще, потому что та команда, с которой он работал, да, был руля у СССР, ему было проще, потому что он их всех давно знает, и в памяти они у него отложились. А
нет,
у Байдена постоянно,
знаете,
меняются.
Меняются, но все равно. Все равно ведь люди, были разные люди, разные назначения. Леонид Ильич, мне не надо его недооценивать. Что касается кадровых вопросов, он очень четко держал руку, так сказать, на управлении. Он все ясно в этом плане, четко и ясно понимал. Опять-таки, возвращаясь к Байдену, ну, это не единственный пример. Вот 15 марта была ситуация, вот я тут пытаюсь не улыбнуться, но, к сожалению, начинаю улыбаться, когда он назвал, опять-таки, мужа Камалы Харрис, вице-президента, назвал мужем первой леди. И здесь уже супруга господина Байдена, самого президента, она не выдержала и поправила его, заявив, что муж первой леди, это он сам. Да. Понимаете? Вот еще несколько примеров. Март 2021 года. Байден забыл имя министра обороны. Ну ладно, что он имя министра обороны забыл. Он забыл название Пентагон. Понимаете? Вот у меня дословно. Он говорил о женщинах, которые служат в американской армии, кандидатах на командные должности. И дословно сказал, я хочу поблагодарить министра. А дальше последовала пауза. Бывшего генерала, говорит он. Ну, парня, который управляет этим подразделением. А говорил-то он о шефе Пентагона. Да, Ллойд Остин, он стоял вместе с ним. То есть он забыл и министра, и имя министра обороны, и даже само название Пентагон. Ну, и этих примеров очень много. Ну, там, помните, была история, когда, по-моему, в мае он назвал первую леди Мексики, Беатрис Гутьеррес, он назвал президентом. Да? То есть он даже путает, ну, не только должности, но еще и пол перепутал.
Да в таком возрасте сложно, по всей видимости.
Понимаете, разные есть. Разные есть люди, но, конечно, возраст это действительно серьезный вопрос. Ну, а вот все эти рукопожатия пустоты, да, когда он после речи, он вдруг протягивает руку пустоте и несколько секунд стоит, продолжая протягивая пустоте. И таких примеров ведь очень много, как он делает. Ну, то есть мы видим, что господин Байден, ну, мягко говоря, не до конца адекватен.
Он еще, помимо того, что не всегда адекватен бывает, еще и врунишкой оказался. Вот, например, он утверждал, что работал с китайским лидером Дэн Сяопином над парижскими соглашениями о климате, в то время как...
Соглашений о климате не было во время Дэна Сяопина.
В 97-м году номер о парижских соглашениях в 2015-м
конечно,
только был.
Конечно. Ну, а вы помните рассказы о том, что этот доллар сейчас 200 рублей стоит, да?
Ну, кто-то ему подсказал, может быть, неудачно. Или он хотел, чтобы именно так доллар стоит, знаете, по отношению рубля?
Мы даже не знаем. То ли это написал какой-то минимальный чиновник там Госдепартамента, на всякий случай.
Не разбирается ситуация.
То ли сам Байден взял, там, прибавил, так сказать, сотню, там, да, лишнюю, считая, что американский народ, так сказать, и так схавает, какая разница, а так звучит еще хуже. Вот. Мы никогда не узнаем, но, кстати, вот то, что американские власти спокойно какие-то ложную информацию говорят, причем они говорят ее так, что очень легко их поймать. Сразу видно. И это говорят сами американцы, что это не соответствует правде. И это очень много. То есть, к сожалению, уровень управления, кстати, и уровень доверия, ведь доверие к президенту Байдену сейчас минимально.
Рейтинги,
да,
падают.
Рейтинги минимальные. Большинство Соединенных Штатов считает, что страна идет не в том направлении. Ну и вот мы начинали говорить, понимаете, я тут пытаюсь подбирать слова, да, по поводу Байдена, оставаться в каких-то дипломатических рамках, но вот здесь вот хорошо подобрал эти слова врач, бывший врач Белого дома, сейчас член Палаты представителей Республиканской партии, некто Ронни Джексон, он говорит, у Байдена есть некоторые проблемы, он испытывает когнитивные трудности, проще говоря, он плохо соображает. Вот. Ну вот давайте, может быть, так сказать, использовать вот такое понятие, что у господина Байдена когнитивные трудности. Но и это на самом деле не смешно, потому что это означает, что руководство одной из самых агрессивных держав с крупнейшей армией, с ядерным оружием, оно неадекватно оценивает ситуацию. Это на самом деле угроза для всего мира. Это серьезная проблема. То есть это вот мы улыбаемся и не можем не удержаться, когда видим видеокадры. Вы же помните эти видеокадры, когда он там начинает с кем-то беседовать, а перед ним выпрыгивает, по-моему, кто-то в костюме кролика и отворачивает его в сторону и показывает ему, куда идти, и он следует за этим. Ну, понятно, что там человек из службы безопасности, но ведь важно не это. Это означает, что любой охранник показывает, так сказать, с кем говорить Байдену, а с кем не говорить. И это на самом деле плохо. Это плохо, это означает, что руководство Соединенных Штатов неадекватно принимает решения. Это не значит, что они должны принимать решения, как нам нравится. Нет. И невозможно. Крупные державы, такого никогда не происходит. Да? Мы не ждем, так сказать, что Соединенные Штаты будут делать что-то нам приятное. Но они неадекватно оценивают ситуацию. И тот человек, который отвечает, в том числе, за вопросы войны и мира в Соединенных Штатах, он имеет вот... когнитивные проблемы, то есть просто не в состоянии правильно оценивать, что происходит. Кстати, сам Байден, я могу сказать, что ведь предыдущая его история, она была вполне приличной. И приличные были и отношения с Советским Союзом. понимаете? Ведь это человек даже не прошлого там века, да, не прошлой истории, и даже не позапрошлой, а позапрошлой, да, вот там, например, в 88 году у него была аневризма сосудов головного мозга, он на 7 месяцев просто был в госпитале, да, то есть он был...
Выбыл из политики,
да, выбыл, скажем так. А это большой срок. А при этом... Первый раз встречался он по приглашению, по-моему, Громыко, он приезжал еще в Советский Союз в 79 году. То есть это даже человек не прошлого времени, и не позапрошлого, это человек позапрошлого времени. И, кстати, тогда он был вполне адекватен. Он говорил вполне разумные вещи и вполне относился с уважением к СССР как к военной силе, прежде всего, и как к политической силе, и выступал за рациональную оценку. Кстати, надо сказать, что в свое время он выступал и против расширения НАТО.
Был такой, да, помню.
И он прямо говорил, что это то, что может спровоцировать СССР и Россию. И он выступал против выхода из договора по ПРО, по противоракетной обороне. Ну, это было в 2001, по-моему, году.
Но с тех пор так всего много поменялось и изменилось.
Он был вполне приличный политик. Когда он был в адекватном состоянии, он был вполне приличный политик, который рационально оценивал, что выгодно и невыгодно для Соединенных Штатов, конечно. И поэтому то, что вот такой человек сейчас не в состоянии адекватно оценивать, что происходит, это, конечно, это большая проблема и большая проблема для всего мира. А давайте посмотрим, может быть, кто-то из наших радиослушателей что-нибудь, есть какие-то звонки.
Прервемся буквально на несколько секунд и вернемся к теме нашей.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным. По пятницам на радио «Спутник».
Вот мы же говорим не только о непосредственно Байдене, человеке, который первое лицо в Соединенных Штатах. Там же есть и другие его сослуживцы, если можно так сказать, у которых с возрастом тоже есть некоторые нюансы.
Вы знаете, вот давайте даже более широко. В действительности политическая система Соединенных Штатов, она достаточно закостенелая. Власть там, несмотря на то, что мы видим вот это шоу демократии, появляются разные люди, рассказывают, что демократия правит. Чем больше я знакомлюсь с их, чем больше информации об их системе, тем больше я прихожу к выводу, кстати, многие тоже так считают, что, конечно, демократия – это у них некая такая ширма. А в действительности власть принадлежит понятным людям, ну, прежде всего, конечно, власть капитала, финансовая власть, те люди, которые, собственно говоря, и владеют Соединенными Штатами, и теми политиками, которые политическая элита, они с ними связаны, или так или иначе, они руководят Соединенными Штатами. Ну, хотя бы возьмем ситуацию с Бушем-младшим, Бушем-старшим, да? Кстати, Буш-младший тоже, будучи при этом вполне дееспособным, он путал названия стран, не помнил, где находится, но это скорее об отсутствии образования, да?
Максим Сергеевич, давайте про Буша, и мы продолжим чуть позже, и сейчас примем звонок.
Давайте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, слушаем
Елена,
вас, представьте.
Подмосковье.
Угу.
Вот такой вот вопрос у меня к эксперту. Все мы видим, как Байден себя ведет неадекватно, да, постоянно какие-то оговорки, что-то он говорит, как-то поступает, вот. Но все равно США сейчас управляет Европой, и все об этом знают. Вот у меня такой вопрос в связи с этим. Получается, что поведение Байдена не влияет никак на репутацию страны. Как вы это объясните?
Хороший вопрос.
Спасибо.
Хороший вопрос. Конечно, влияет. Конечно, влияет, и большинству, я думаю, действующих политиков Соединенных Штатов просто стыдно за то, что у них такой президент. Стыдно за то, что этот человек неадекватен. Но, опять-таки, не надо недооценивать Соединенные Штаты. Это мощнейшая система. Это огромная военная власть, финансовая власть, огромная власть, политическое влияние. Они десятками лет выращивали европейские элиты, у себя растили, и они их подготавливали. Естественно, значительная часть европейской элиты ориентирована на Соединенные Штаты. И поэтому даже если у власти в США находится человек, который не совсем адекватен, это не позволяет Европе выпасть, пока, по крайней мере, выпасть из-под влияния. Есть пример президента Трампа. Это обратный пример. Он как раз вполне был дееспособен, бодр. И сейчас, кстати, бодр,
активен. Он, кстати,
активен.
Говорил, что глубинное государство ему мешает повестку сделать, к которой он стремился.
Конечно. И так и получилось. И они, в конце концов, его убрали, поскольку он все-таки, несмотря на то, что богатейший человек и часть истеблишмента, но он не часть этого политического класса, такого вот достаточно циничного, американского, который думает только о том, переизберутся они или останутся у власти или нет. У него были все-таки стратегические задатки. И, кстати, он думал о стратегии и думал о том, что выгодно, что невыгодно Соединенным Штатам. Вы знаете, кстати, я думаю, что я здесь прогнозирую, что у него есть вполне вероятность, что он снова станет президентом. Сейчас будут очень показательные выборы, промежуточные выборы. Мы посмотрим, что будет происходить. И несмотря на то, что внутри республиканской партии он тоже многим не нравится, вот эти вот старые этой элите, другого никого нет. Такого, кто забирает
именно
голоса
республиканской партии,
для республиканской партии, да? Другого нет. А ситуация, до которой Байден, демократическая партия, довели сейчас Соединенные Штаты, она, конечно, кардинальная. Это абсолютный провал. Потому что по опросам доверие к этому минимально. И возвращаясь к вопросу нашей радиослушательницы, вы знаете, мы все равно понимаем, что кем бы ни был президент Соединенных Штатов, как бы он себя ни вел, все равно Европа в значительной степени пока находится под этим влиянием. Трамп же напрямую говорил, что вплоть до того, что мы практически был разворот, он осуществлял разворот, он говорил, что европейским государствам надо самим платить за свою защиту. Ну, переводя на русский, это значит закупать вооружение у Соединенных Штатов, а не пользоваться, так сказать, возможностями вот Соединенных Штатов в этом плане, помощью и прочее, прочее. И фактически Европа видела, что Трамп прямо им говорит, что им надо стать более независимыми и не полагаться на помощь Соединенных Штатов. Но и тогда она все равно, Европа, не чувствовала в себе сил стать независимой и действительно решать, что делать, исходя из собственных интересов.
Есть звоночек. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Краткий экскурс в историю. Со времен администрации Обамы демократы не раз инициировали многие поправки по ограничению оборота оружия внутри Соединенных Штатов Америки среди гражданского населения, что вызывало неоспоримое противостояние консерваторов, включая республиканцев, и многие поправки были не ратифицированы. На нынешний момент Байден сам лично инициирует данные поправки. Вот меня интересует вопрос не о республиканцах, не о истеблишменте, и в том числе оружейном лобби, а именно американцев. Как они отнесутся в преддверии предстоящих выборов к данной инициативе демократов и самого Байдена? И насколько у них популярны такие инициативы? Потому что для большинства американцев владение оружием — это и есть каноны демократии, прав человека и свобод.
Хороший вопрос. Вы здесь абсолютно правы. Дело в том, что Америка абсолютно поляризованная сейчас страна. Она абсолютно разделена. Есть две полярных точки зрения. Фактически есть две Америки, которые думают совершенно по-разному. Для кого-то вопросы, связанные с демократической партией, в том числе уменьшение огнестрельного оружия, это крайне важно. И они будут это поддерживать. И Байден, пытаясь получить их голоса, именно выдвигает эти законопроекты. А для кого-то это предательство самих интересов и самой сущности американского народа. Ну, вы понимаете, что американский народ, он кристаллизовался как нация, он кристаллизовался, когда вот это покорение, да, шло покорение Америки, геноцид индейцев, каждого оружия, ну и прочее, прочее. Да, он на этом миф, собственно говоря, выстроен. На этом кристаллизация произошла, собственно говоря, всей и политической системы, и самой нации американской. И для них отказаться от идеи иметь оружие, это фактически предать сами корни американской нации. И, конечно, они против этого абсолютно. Причем здесь специфика еще в следующем. Что касается, например, афроамериканцев, которые в том числе одно из ядер электората демократов, у них с оружием все нормально. У них огромное количество неучтенного оружия, криминального оружия, ну и прочее, прочее, и поэтому для них проблемы нет, запрещать или не запрещать. Да, они все равно понимают, что они ствол-то всегда найдут в своих там районах. А вот что касается республиканцев, это законопослушные люди. И для них это будет действительно проблемой. Сейчас поляризация настолько велика, что из демократических штатов люди переезжают в республиканские. То есть настолько люди не доверяют своей стране, Соединенным Штатам, настолько не доверяют властям и имеют все основания не доверять, потому что, ну, слушайте, и беспорядки происходят, магазины грабят, никто этому не препятствует, полиция, финансирование меньше, полиция не вмешивается, боится задерживать преступников.
Тут еще можно вспомнить череду стрельб в разных штатах Америки с погибшими и так далее.
Вот совсем недавно, да, с этим черным этим солнцем, да, с фашистским вот этим нацподразделением Азов, символом фактически, да, вот неоязыческим, человек перестрелял просто людей, прямо говорит, что специально афроамериканцев убивал. И этого очень много, но поляризация настолько большая, что люди переезжают в другие штаты только, чтобы не быть в демократических штатах. Ну, или наоборот, возможно. Поэтому часть людей это воспринимает, отвечая на вопрос радиослушателя, а часть считает, что это предательство вот корневых, так сказать, интересов, основных скреп американской нации. И теперь, возвращаясь к самому вопросу по поводу вот этой вот, так сказать, власти, да, власти вот этих вот людей, там, Байден и остальные, понимаете, вот те поколения, это даже не прошлый век, это даже не предыдущие, а позапозапредыдущие. Давайте посмотрим всех остальных, давайте посмотрим, кто у них у власти. Ну, конечно, пример Нэнси Пелоси.
Самый яркий, да? Один из самых
82
ярких.
Года. Кстати, она достаточно бодро себя ведет на видео, по крайней мере, она не заговаривается.
Но
насколько ее когнитивные, как говорил этот бывший врач Белого дома, насколько велики ее когнитивные способности, это большой вопрос. То, что она не заговаривается в прямом эфире, как Байден, это еще не значит, что она в состоянии работать с этим потоком информации. Ну, а самое главное, что, опять-таки, это не самые тяжелые примеры. Вот есть пример некто Дэнни Файнстайн. 88 лет. То же самое. И человек совсем не в адеквате тоже так же абсолютно. Вращается по несколько раз. Писали американские СМИ. К одним и тем же людям просят представиться несколько раз. Но просто забывает людей, которые только что были. Есть примеры и в других ведомствах. То есть есть Верховный суд Соединенных Штатов, который считается самым авторитетным органом власти Соединенных Штатов. Был пример Рут Гинзбург. Вот, недавно она скончалась, 87 лет, 87-летний возраст. Она тоже не в состоянии, конечно, была оценивать, что там происходит, но пожизненно, у них судьи пожизненно, ничего сделать нельзя, и поэтому пока вот человек не упал, этот человек продолжал там работать, выносить в том числе суждения, хотя явно был не в состоянии. Есть и другие примеры. Вот Чарльз Глисли, например, 88 лет, сенатор был от Айовы, родился в 1933 году и был президентом Сената, то есть главную должность занимал в Сенате, 88 лет. Ну и еще один сенатор, такой Стром Термонт, это хрестоматийный пример, 100 лет. 100 лет, продолжал быть сенатором. В 2003 году, кажется, он умер, но вот он 1902 года рождения. Так вот, он представлял, по-моему, Каролину он представлял с 1954 по 2003 год. То есть он представлял два поколения людей. То есть,
если не больше.
Да, если не больше. Смотря как человек, может быть, даже три. Это означает, что он был тогда, когда... То есть молодежь могла бы сказать, что это даже не когда отец был, и когда не дед, а когда еще прадед. Вот, когда еще его прадед, уже этот сенатор был. То есть там настолько плотно вот эта власть утрамбована и захвачена нынешним классом, что пробиться туда крайне сложно.
И то, что они и никого думают, не они, хотят конечно, пускать старым туда. Этому. Даже молодым, наверное, туда очень сложно пробиться. Неужели они не понимают, что если дать молодым дорогу, то им, может быть, и легче, и проще было бы тогда.
А вы знаете, мне кажется, вообще американский класс, он не думает, он очень... Политический класс, политическая власть, она думает только о том, чтобы удержаться у власти и держать эту власть. Они не думают не только о каких-то молодых, или обновлении, или еще о ком-то. Они думают только о себе, они даже не думают о судьбе самих Соединенных Штатов. Они понимают, что какие-то решения губительны для Соединенных Штатов. Но их задача удержаться у этой кормушки еще год, два, три, остаться у власти. А что дальше будет, знаете, это известное высказывание, после нас хоть потоп. Вот мне кажется, что они так думают. Кстати, вот эта госпожа Файнстайн, она за время работы в сенаторе, будучи сенатором, заработала, по-моему, порядка 100 миллионов состояния. Ну, а уж что касается коррупции семейства Байдена, тут мы можем не одну передачу встречу. Мы можем говорить часами. Кстати, это продолжается. У нас буквально вчера были слушания в общественной палате. Мы обсуждали, круглый стол был по американо-украинской программе развития бактериологического оружия. Вот эти биологические лаборатории. И в том числе мы рассказывали, что сын Байдена имел непосредственное отношение к финансированию. То есть это еще и превратилось в бизнес. На этом еще и зарабатывали. И поэтому, опять-таки, то, что представляет из себя нынешняя власть Соединенных Штатов, это, с одной стороны, конечно, это вызывает сатирические усмешки, прежде всего, у самих американцев, но, с другой стороны, это опасно. И это опасно для всего мира.
Это опасно для всего мира. Вот те, кто постарше, помнят расхожее такое высказывание в годы заката советских времен, пятилетка пышных похорон. Штатам грозит эпоха пышных похорон?
Знаете, вряд ли они все будут жить вечно, согласитесь. Вот. Но, наверное, рано или поздно мы, конечно, это увидим. Но проблема в другом. Проблема в том, что, опять-таки, люди у власти, они неадекватны. Я уж не говорю о том, что вот сейчас новый пресс-секретарь Белого дома. Оказалось, что предыдущая это была лучше в плане, так сказать,
ну, хотя пока бы, еще, может быть, не обосновалась, оценок. Как бы для разогрева должно время пройти. Спасибо вам огромное, Максим Сергеевич, директор фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты России. Максим Григорьев был в студии «Радио Спутник».
Спасибо вам.
Логика власти.